Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 февраля 2023 года. Букашка не оценит космос. Вопрос. Вы были рядом с Рабашем 12 лет. Насколько вы видели, как происходят изменения в Большом Каббалисте? Ответ. Ты не можешь этого видеть. Как маленький ничтожный человечишка, какая-то букашка, ползая по земле, может оценить космос? Невозможно. Это совершенно другие измерения. А разве ученики знают, кто я? Совершенно не знают. Они, может быть, обижаются, думают, что я могу что-то сделать за них и не делаю. Они забывают о том, что все зависит от них самих. Они оценивают все своими свойствами, своими качествами, все время примеряют себя на меня или меня на себя. Реплика. Но есть внутренний мир, который все-таки выстраивает внешние отношения человека ко всем вещам и к этим тоже. Ответ. Нет, ты этого не поймешь и не оценишь. Не сможешь, невозможно. Поверь мне. Я видел многих каббалистов, которые жили в 70-х, 80-х и 90-х годах прошлого века. Все-таки я занимаюсь каббалой более 40 лет. Эти каббалисты были внешне простыми, обычными людьми. Любили шутки, юмор, спорт, физическую работу. Единственное, они очень упрямые. Вопрос. Но вы же помните себя в этот период вашего развития. Какие изменения происходили непосредственно с вами? Ответ. Это невозможно передать. А зачем? Если кого-то это интересует, он сам сделает духовную трансформацию. А тому, кому не интересно, махнет на это рукой и все. Из беседы у меня зазвонил телефон. Кто же он, Лайтман?
Радиоверсия.
Цель коллектива превыше всего. Вопрос. Исходя из опыта семинаров, как человеку правильно подставить себя под общее поле, в котором он пытается находиться? Ответ. Он должен включиться как активный элемент сотрудничества, как орган электронной, механической или электрической системы, который пытается благотворно реализовывать себя на общую цель системы, то есть стараться изо всех сил. Я аннулирую свое «я». Каким бы ни было это действие, хорошим или плохим, мне не важно, как лично я его воспринимаю. Я ставлю действие, благо цель коллектива выше моих, а моя личная цель меня не волнует, вплоть до ее умерщвления точно так же, как некоторые насекомые или даже клетки нашего тела получают приказ умертвить себя, и они его выполняют. И если мне видна цель коллектива, и она входит в противоречие с моей собственной, то моя цель не имеет никакого значения. Я себя уничтожаю. Таким должно быть включение в группу. А за этим пределом находятся следующие этапы. Там ты начинаешь ощущать духовный мир, потому что твой эгоизм тебе уже не мешает. Из беседы у меня зазвонил телефон. Литовский эксперимент.
Радиоверсия.
Из одного источника. Вопрос. В духовной работе все время существует противоборство сил? Ответ. Нет, нам лишь так кажется, чтобы мы правильно использовали эти силы. Они исходят из одного источника, а в нас пока не согласуются, поэтому их противоборство возникает только в нас. Нам надо относиться к ним совершенно одинаково, и правильно, рационально, эффективно использовать и силу получения, и силу отдачи. Не может быть любви без ненависти. Из беседы у меня зазвонил телефон. Мужские игры.
Радиоверсия.
Стремиться к свету. Вопрос. Вся работа человека во время чтения книги Зоар привлекать свет, возвращающий к источнику. Почему же Зоар так подробно описывает строение и механику миров? Ответ. Мы не можем быть связаны с тем, что совсем не понимаем. Должна быть какая-то связь. Это одно. Второе, когда мы читаем, даже не слишком понимая, и нам кажется, что часть описана более понятно, часть нет, но тем временем мы проникаемся намерениями, определениями. В любом случае есть разница, читаем ли мы текст, который хоть как-то понимаем, или же читаем совершенно незнакомый текст, допустим, на чужом языке, хотя это тоже полезно, ведь ты все-таки впитываешь скрытое в нем духовное. Но желательно читать и как можно больше стараться понять, не разумом, а приближая к себе чувственно. Я стараюсь прочувствовать его так, как я ощущаю, и представить себе, как на самом деле, возможно, ощущают его на духовной ступени. Разница между двумя этими представлениями помогает мне устремиться к продвижению. Это продвижение может быть ложным, непонятным, запутанным. Это не важно. Главное – наши усилия. Также растет младенец. Он прикладывает усилия, и природа не требует от него ничего большего. Только старания. А в результате стараний он получает разум. То есть наше келим, желание, во время подготовки, период тьмы, не требует от нас, чтобы мы точно соответствовали той порции света, той форме света, которая должна раскрыться. Раскрывающиеся в нас решимот не дают нам ясного, четкого представления о духовном состоянии, и потому мы не должны формировать его правильно. И мы никогда не сможем сформировать его правильно, поскольку всегда пребываем во тьме относительно высшей ступени. Ведь ахап высшего всегда темен, он всегда выше, всегда более отдающий, чем мы. И потому мы должны только прикладывать усилия, а взамен этих усилий уже получаем свыше силу, исправляющую нас, свет, возвращающий к источнику. Это происходит точно по тем же этапам, в том же порядке, как в нашем мире. В этом нет отличия. Как растут маленькие дети, так и мы растем в духовном. Мир, в котором растут дети, им тоже непонятен, но они действуют в нем инстинктивно. А мы растем за счет усилий. Из урока по книге Зоар. Предисловие.
Радиоверсия.
Нормальное чудо. Чудес не бывает. Все чудеса – это следствие нашего внутреннего напряжения в стремлении сблизиться между собой. Так мы будем подниматься вверх, видеть все миры, все сверху вниз. Творец будет раскрываться нам как сеть, которая все объемлет и содержит все в себе. И мы будем чувствовать себя в пространстве, в котором нет ни перемещений, ни начала, ни конца, в вечном движении. И это все будет нормально, в этом не будет ничего удивительного. Вот так мы будем с вами существовать. А перед Конгрессом надо настраиваться на чудеса, потому что, если мы хотим соединиться между собой, то наше сближение друг с другом – это уже чудо. Ведь это против основного закона природы, закона эгоизма. Поэтому, если мы будем стремиться подниматься над эгоизмом, мы будем вызывать действие огромных сил природы выше ее самой, то есть сил высшей природы. Я очень надеюсь, что нам повезет, и Творец подскажет нам и поможет, и мы свяжемся друг с другом силой отдачи, силой любви, и закончится эта война, и вообще все в мире успокоится, и все мы станем как один человек с одним сердцем. Из урока на тему «Идти за Творцом в пустыне» 2 февраля 2023 года.
Радиоверсия.
Мы просим не то, что нужно. Вопрос. Есть такая притча. Попал плотник в рай. Встречает там Бога, разговорились. Бог говорит: «Как же я тебе завидую». Плотник говорит: «Почему?» «Потому что твои табуретки не бегают за тобой и не просят постоянно: дай денег, дай здоровья, дай счастья». Вопрос такой. За что Творец раздражается на человека, который просит: «Дай, дай, дай, дай». Ответ. На неправильные просьбы. Вопрос. А это неправильно сказать: «Дай здоровья, дай счастья»? Ответ. Нет, это все является следствием добрых дел людей. Поэтому, если бы они просили сближения между собой, у них было бы все. А они просят то, что должны сами заработать. Вопрос. То есть вы говорите, что в общем-то тысячелетия существуют молитвы, тысячелетия люди молятся, и в результате они не так молятся, не так получается. Потому что нет у нас особенно счастья, нет у нас особенно денег. Ответ. Да, мы постепенно созреваем в течение тысячелетий к состоянию, когда наконец-то поймем, в чем заключается настоящее исправление. А оно в том, чтобы не просить ничего, а использовать то, что есть. Есть все условия для того, чтобы исправить мир. И они в том, чтобы относиться друг к другу с любовью. И если у тебя не получается, по-настоящему не получается, тогда ты можешь обращаться к Творцу. Вопрос. Это и есть молитва? Ответ. Да, а больше не о чем просить. Дай мне возможность относиться к другому с любовью, как ты к нам. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 15 декабря 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.